В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня веду ее я, Елена Фанайлова. Русская пропаганда и война с Украиной. Больше ада. Обсудим сегодня эмоции, ложь, зомбоящик, телеграм-каналы, военкоров. Вспомним поименно пропагандистов. С нами будет работать медиа-аналитик Андрей Архангельский и культуролог Андрей Архангельский, тележурналист Илья Шепелин. Его проект «Зомбоящик», в общем, достаточно популярен в Ютьюбе. И Ольга Лень, она представляет телеканал «Эспрессо», «Украина», проект «Хроники информационной войны», который выходит практически ежедневно. И сегодня я видела, как Ольга освещает то, как русская пропаганда реагировала на отвод войск из Херсона. Давайте посмотрим для начала довольно большой сюжет, который подготовили коллеги. Он касается того, как вообще освещалась так называемая херсонская операция. Как пропагандисты русские, как русские военные трактовали все эти события. И тем интереснее будет посмотреть, как это все вчера и сегодня закончилось. Пожалуйста, студия, покажите нам сюжет.
Теперь пошли танки.
2 марта 2022 года российские войска вошли в Херсон и на следующий день полностью оккупировали город. В начале марта российская пропаганда практически не говорила о взятии Херсона, ограничивались только официальными цитатами из Минобороны.
Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрация города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.
В том же эфире единорос Андрей Исаев уверял, что дни украинской армии сочтены.
Сейчас все очевидно. Сейчас блокирована практически основная военная группировка. Счет ликвидации украинской армии идет на дни.
4 марта в эфире программы «60 минут» журналист Андрей Сидорчик обратился к жителям Херсона и других оккупированных городов и сказал, что им повезло.
Я просто хочу, чтобы вы посмотрели в окно и увидели, где никто не стреляет, где спокойствие, и поняли, что вам, по сравнению с жителями того же Донецка, Мариуполя, сегодня Харькова, несказанно повезло.
Идите домой!
20 марта в Херсоне местные жители вышли на митинг против российской оккупации. Особой поддержки от населения вооруженные силы России не встретили, так что показать по телевизору было нечего. Во всяком случае, в самом Херсоне. Поэтому пропагандисты переключились на другие города в том же регионе.
Херсонская область оказалась первым из регионов Украины, который был полностью демилитаризирован в ходе специальной военной операции. Это город Каховка. Власти новые, народные власти. Ведь старые из города сбежали, бросив и людей, и свои города. Новая власть теперь и в Мелитополе. Исполняющей мэра стала депутат горсовета Галина Данильченко, которая ранее состояла в партии регионов. Проблемы в городах этой области схожие, не хватает многого. Но главное, надо дать людям уверенность, что они не брошены, власть решает их проблемы.
Уже в конце апреля заместитель главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказывал, что в регионе платить будут рублями.
Мы максимально прикладываем усилия, чтобы уже в ближайшие месяцы, вот мы планировали с мая, в ближайшие месяцы перейти на рублевую зону.
6 мая секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак заявил, что Россия в Херсоне навсегда. 9 мая «Россия-1» показала сюжет о том, как якобы впервые за 8 лет в Херсоне отметили День Победы. Журналисты рассказали, что раньше в городе запрещали песни военных лет и глумились над памятью о Великой Отечественной войне. Местные жители позже сообщали, что участников бессмертного полка в Херсон организованно привезли из Крыма. 12 июня, в День России, в оккупированный Херсон приехали российские артисты и спели перед немногочисленными слушателями.
Россия! Россия! Россия!
Российские пропагандисты радостно освещали аннексию Херсонской и других областей Украины в сентябре. Так в эфире «Соловьев Лайв» политолог Дмитрий Евстафьев восхищался захватом новых территорий.
Это прежде всего сигнал другим областям, другим регионам того, что раньше называлось Украинская ССР. И это такой сигнал, который, я думаю, сейчас волнами пойдет очень глубоко. Нам бы здесь не подкачать. Предательство этого выбора означает предательство самих себя с очень тяжелыми последствиями.
В октябре, когда ситуация на Херсонском направлении стала для российской армии тяжелой, российские СМИ уверяли, что Херсон никто не оставит.
Потерять Херсон для нас, это вообще ситуация, она не должна даже рассматриваться, потому что мы понимаем эффекты от таких потерь.
Здесь никто не говорит, что мы собираемся сдавать Херсон. Мы, вероятно, собираемся его оборонять, вероятно, за город ожидаются тяжелейшие бои.
7 ноября также в эфире «России-1» полевой командир донецких сепаратистов Ходаковский заявил, что российские военные из Херсона не уходили.
Силовики остались, конечно, на правом берегу. Плацдарм пока не поменял своих границ, но те действия, которые предпринимаются, носят ли они какой-то превентивный характер или это создание какого-то запасного рубежа обороны.
9 ноября командующий оккупационными войсками генерал Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу, что войска нужно из Херсона вывести. Российские СМИ попытались оправдать отступление.
В истории нашей страны было несколько эпизодов крайне болезненных, когда политическое руководство вмешивалось в управление военным процессом, как было в 1941 году, когда Сталин, несмотря на настоятельные рекомендации Жукова, отказал ему в военно-целесообразном решении вывести войска из Киева и не защищать Киев. В конечном итоге это привело к окружению, в котором оказалось до 800 тысяч советских воинов.
Ключевая задача все-таки одержать победу в целом в войне. Ведь если так посмотреть на ход истории, когда идет столкновение крупнейших армий, а сейчас мы прекрасно понимаем, что с нами воюет уже не Украина, а весь Запад, вопрос итогов решается не отдельными сражениями. Бывают поражения, бывают победы. А главное, чем это завершится?
Никакой паники, спокойствия, поддержка наших военнослужащих. Твердая уверенность в нашей победе. Не из таких передряг мы вылезали. И в 612 году поляки и литовцы стояли в Москве. И в 812 году Наполеон стоял в Москве. И в 41 году гитлеровские войска разглядывали в бинокль Красную площадь. И мы победили всех.
Ну, вот это вот воображаемая русская история, воображаемая великая русская история, которую мы можем повторить даже вот в таких формах, как отступление. У меня, собственно, к Ольге лень. Первый вопрос. Наверное, Оля, как Украина реагирует на все эти события? Как освещается эта херсонская операция? Я уже сегодня слышала о том, что Михаил Подоляк, советник офиса президента, предупреждает, что возможно минирование Херсона, что возможен подрыв Каховской дамбы, чего опасаются и русские пропагандисты, кстати говоря. Вот как вы отреагировали, ну, помимо, извините, черного юмора по поводу гибели Кирилла Стремоусова, которого мы тоже цитировали в этом, значит, материале. Итак, украинская реакция, Ольга.
Ну, на самом деле, подрыв Каховской дамбы – это абсолютно такая русская идея, которая вот возникла, когда стало понятно для них, а для них это стало понятно, я думаю, где-то в середине июля этого года, о том, что Херсон придется оставлять. И, в общем-то, начиная с этого момента, они начали искать разные идеи, почему это нужно сделать. И вот одна из них – это вот подрыв дамбы. Почему Украина не исключает этот вариант? Почему мы не исключаем, например, что будут заминированы очень многие дома в Херсоне? Потому что это уже все было, в общем-то. В 41-м году взорвали весь Хрещатик, отступая советские войска. И взорвали там, надо заметить, просто людей, которые жили в домах. То есть это были жилые дома, их взорвали массово. Это всем известный факт. Взорвали, в общем-то, тогда Успенскую вот эту вот церковь, которая стоит, Кнево-Печерская лавра. Это все сделал кто? Это сделали советские войска, это сделали немцы. Потом та же самая история, когда отступающая советская армия взорвала Днепрогэс, к чему и привела к тому, что 100 тысяч, как минимум 100 тысяч людей просто погибло, потому что никто не ждал этого. Кто это сделал? Это делали советские войска, это делала советская власть. Это делали те самые русские люди, которые вот сейчас рассказывают нам о том, что вот кто-то подорвет вдруг даму. Поэтому мы этого, да, ждем. Мы можем ожидать, что такое повторится снова, потому что это не первый раз.
Угу. Ольга, спасибо. Значит, ваши руководители говорят о том, что уход российских войск из Херсона с правого берега — это не результат доброй воли российских военных, а это результат больших усилий вооруженных сил Украины. Вот что бы вы на это сказали?
Конечно, это результат больших усилий, я уже это сказала. Они, русские, поняли о том, что им нужно уходить в середине июля приблизительно. Более того, назначение Суровикина — это был уже шаг к тому, чтобы объявить о выходе из Херсона. То есть это был специальный человек, который должен вместо Путина нести ответственность и вместо всего, ну как бы, за весь политический класс России, за сдачу Херсона.
Да, похоже на то. И все ожидали от грозного генерала каких-то садистских решений, учитывая его, значит, предыдущие, так сказать, заслуги, условно говоря, в Сирии. Но оказалось, что...
Может, мы их еще увидим.
Может быть.
Включаю просто бомбардировку Херсона, и попытка, ну, абсолютно точно будет такой артиллерийский шквал относительно Херсона, как вот есть относительно Николаева, как есть относительно Харькова. Что, вы думаете, будет как-то по-другому?
А, как раз вот это первое, что приходит на ум, что вот такая будет карта расплаты, так сказать. Ну, давайте вернемся, давайте придерживаться пока вот нашей темы. А мне очень хотелось поговорить о пропаганде в этом выпуске. И вот, значит, на примере Херсона, мне кажется, я вижу две такие вещи. Есть в пропаганде так называемые большие нарративы, и этот нарратив менялся вот в нашем сюжете. Кто-то из военных говорит, демилитаризован, да, Херсон демилитаризован. Ну, и там же и денацификация в том же пакете шла, и так далее, и так далее. Сейчас уже эта риторика меняется, и вот что меня как-то увлекало, так сказать, в исследовательском смысле, это то, что Александр Сергеевич Пушкин был элементом информационной войны в Херсоне. Установили билборд на въезде в город, значит, вспомнили, как Пушкин туда заезжал. Ну так, на минуточку заезжал, но тем не менее вспомнили, что его дед Иван Ганнибал, значит, принимал участие в строительстве фортификаций и так далее, и так далее. Потом вот этот вывоз истуканов имперских во время отступления, выкопали прах Григория Потемкина. Ну, это вообще фильм ужасов, я считаю. Это абсолютно такое магическое мышление. Но это тоже элемент вот такой как бы информационной войны. У меня вопрос тут, видимо, ну, давайте сейчас с Андреем поговорим и с Ильей. Вот что бы вы про это сказали? Вот как мне кажется, есть такой... большая ложь, так называемая, удобное русским освещение войны, удобное русской пропаганде освещение войны, и вот такие эмоциональные, что ли, уколы, к которым тоже можно отнести и выступление там Маргариты Симоньяны, Дмитрия Медведева, там темы Иблиса обсуждаются уже неделями. Вот это все. Андрей, как вы можете все это прокомментировать?
Ну, смотрите, нужно важную вещь одну отметить, так сказать, рамку задать. Да, вот такая страстная мечта патриотов, она сбылась. Они мечтали о чистке, об этом говорила так называемая группа Прилепина еще летом. Вот они собирались почистить Россию от подрывных, от плохих вредящих элементов. Ну, и в результате всей этой огромные спецоперации, как говорится, да, выражаясь словами пропаганды, Россия действительно очистилась от внутренних врагов. Может быть, 500 000 человек уехало, какое-то количество еще сбежало от очередных безумств власти с мобилизацией. А все, Россия, так сказать, избавилась от своих врагов внутренних. Это же был постоянный аргумент, что вот вредят внутренние враги, которые проникли очень глубоко во все сферы жизни. Да? Сейчас этих врагов нет, они изгнаны. Ну, те, кто остались, затаились, вероятно, за печкой где-то. Да? И это образует совершенно новую ситуацию для пропаганды. Я об этом уже писал. Я не знаю, согласится ли со мной Илья, который тоже занимается этими вопросами. Но, тем не менее, я вижу этот момент так. пропаганда осталась в ситуации, где все свои, где на врагов внутренних уже не спишешь. А поражение, которое продолжает терпеть армия России, поражение продолжается. И вот это все нужно объяснять уже как бы в кругу своих. И поэтому пропаганда ищет новые универсальные сущности, новые универсальные определения тому, с чем она борется. Да, то есть очень сложно объяснить здоровому психически человеку, зачем, по какой причине огромная Россия напала на Украину, которая, так сказать, не представляла для нее никакой опасности. Да? Сейчас нужно объяснять это с помощью уже каких-то еще больших универсалей, да, типа там сатанизация, вот, которую мы слышали от пропагандистов. Ну, то есть они ищут новые универсали, за которые можно зацепиться. Против нас весь Запад, то есть против нас фактически там весь мир. Да? Этим, по-видимому, должно объясняться поражение, потому что теперь России противостоит целый огромный ужасный Запад. Да? Это первое. А второе, естественно, знаменитая русская дихотомия, от которой мы все не свободны с вами, да, добро и зло. И вот я, например, тоже называл неоднократно, собственно говоря, путинский режим уже проявлением абсолютного зла. Да? То есть тут нет, так сказать, двойных толкований уже быть не может. Да? Но вот Соловьев, условно говоря, в своей программе, там, ну, в радиопередаче, он тоже говорит, что мы противостоим абсолютному злу. Да? И вот спрашивается, какая разница между мной и Соловьевым, который тоже оперирует понятием добро и зло. Да? То есть это высшими как бы универсальными категориями. Вот в чем разница? Ну, вероятно, в том, что им движет исключительно злость, и ничего, кроме ненависти, в его картине мира нет. Да? А мы с вами отличаемся тем, что мы все-таки люди рациональные, и при всех тех чувствах, которые мы с вами испытываем, да, по поводу происходящего, по поводу безумия войны, да, развязанной путинским режимом, мы, кроме всего прочего, еще остаемся, так сказать, людьми здравомыслящими, рациональными, и не даем нашим чувствам отрицательным, негативным, которые совершенно естественны, да, мы не даем этим чувствам захлестнуть нас. И мы пытаемся все-таки опираться на какие-то рационалии. Вот я бы сказал.
Андрей, спасибо. Я прокомментирую только вот ваше выступление по поводу зла. Это очень хорошо, что вы это отметили, потому что такая огромная эмоциональная педаль, которой прекрасно пользуются российские пропагандисты. И это не только Соловьев, это Маргарита Симоньян. Просто в каждом твите своем говорит об абсолютном зле и так далее, и так далее. И вот эта подмена, которая меня наиболее, что ли, ну, обратила в свое время мое внимание, потому что люди, которые развязали агрессию, рассуждать о добре вообще-то не могут. Это абсолютно вещь, поставленная с ног на голову. Это абсолютное несоблюдение никаких религиозных заповедей. И это тем более это ложь в квадрате. Вот, скажем так, когда эти люди говорят о зле другой стороны, это абсолютная ложь в квадрате. И просто так. Вот где сатанизм-то, сказала бы я, если бы была на месте известных лидеров мнений российских, которые своими перлами украшают нашу с вами жизнь. Значит, к Илье Шепелину нам уже давно пора обратиться. Илья, привет. А что скажете по поводу того, что услышали, вот этих всех методик, смены методичек, смены повесток, того, как меняется пропаганда? Вот, грубо говоря, вот чем вы будете заниматься на этой неделе, например?
Тем же, что и все последние 8 месяцев, сходить с ума от попытки переварить то, что вкидывает телевизор в голову зрителя. Ну и с чем я тоже пытаюсь справиться по мере того, сколько это все дело смотрю. Ну, вы говорите про смену каких-то идеологических парадигм, ориентиров, методичек, а вообще на старом, ну, относительно уже старом, на телевидении НТВ, там, 15-летней давности или других каналах был такой термин «адская напиханка», и И, в общем, все эти методички,
я это скорее... Я абсолютно поддерживаю эту формулировку, потому что у меня даже, вот когда я придумывала тему, больше ада. Вот для меня очевидно, что это адская напиханка такая. Простите, продолжайте.
Да, потому что я не могу сказать, что здесь каким-то образом одна концепция меняет другую. Или идет корректировка одной методички, потому что... видит, как по социологии что-то не так работает, или, может быть, неверно подобрали слова, и нужно иными какими-то способами доносить. Нет, каждую неделю такое ощущение, что проходят брейнстормы в фондах при администрации президента, в самой администрации президента, и там накидывают новые идеи, и они не меняют никаким образом общую парадигму, они просто суммируют, ну и напихивают, соответственно, туда еще какие-то мысли, которые им понравились, и какие могут зацепить еще зрителя в большей степени. Если геи пугают зрителей, то геи, если сатанисты, то сатанисты, если НАТО, то НАТО. И вот каким-то таким образом, может быть, получится создать свое кольцо союзников, да, то есть у нас было такое выражение до официальной аннексии, да, с присоединением 4 областей Украины к России, союзные силы, сейчас союзными силами уже не называют, но вот теперь союзные силы должны быть все вот эти люди, которые боятся этой пропаганды, они должны объединиться вокруг Кремля, вокруг Останкинской башни и, видимо, с вилами пойти каким-то образом на Украину. Но это как раз показывает то, что какой-то один выбранный метод, он не работает, поэтому им в суматохе приходится каким-то образом перемешивать, что-то договаривать. Ну и вот любопытная была социология, которую публиковали в Moscow Times не так давно, на прошлой неделе, кажется, это закрытый опрос, но сделанный по какой-то серьезной выборке граждан в России, как люди реагируют на негативные новости, связанные с войной, вроде отступления из Харьковской области или связанные с мобилизацией. Прям очень резкие скачки идут, когда на 15% среди людей, у которых возраст от 18 до 45, может на 15% провалиться положительное отношение к войне и решимость ее заканчивать каким угодно способом на поле боя. Однако вот в течение там 2-3 недель все равно у пропаганды, мы там видим по этим графикам, получается все равно выровнять эту картину. Это удивительно, ну, возможно... Потому что люди, которые плохо отнеслись к мобилизации, поучаствовали в первых опросах, они поуезжали. Но вот я в целом соглашусь с тем, что и Андрей сказал относительно людей, которые уехали из страны, что чистка таким образом произошла, но страна, в которой начались репрессии, ну, даже на таком небольшом уровне по сравнению с тем, что было в Советском Союзе, например, тем не менее силовые органы не остановятся. Они продолжат уже работать со своими, они будут писать доносы друг на друга, и мы это видели, как это произошло с господином Красовским, который и до этого себе позволял всякие разные высказывания, но тут уж почему-то его начальство не выдержало, и я боюсь, не выдержало исключительно потому, что доброжелатели этих начальников, они нажаловались на Маргариту Симонян в один из кабинетов администрации президента, и ей прилетело. То же самое недавно произошло с Модестом Колеровым и агентством Регнум, потому что, ну, какие у него враги еще могли остаться? Вот пятая колонна, я не знаю, Наталья Синдеева или кто еще на него написал донос? Нет, это все свои же, это разборки только будут увеличиваться, и вот любопытно довольно это все выглядит, на самом деле, по телеграм-каналам, потому что когда было, соответственно, отступление из-под Лимана, было заметно, что есть Z-блогеры, которые работают на Министерство обороны, есть те, которые работают на администрацию президента, есть те, которые работают на ЧВК, на Кадырова, и, в общем, они в каком-то невероятном противостоянии друг с другом находятся. Поэтому, да, все свободные, по крайней мере, от государства и независимые СМИ, и какие-то журналисты более-менее заметные, они из России, наверное, уехали. Но это не значит, что в России перестала существовать конкурентная, ну, журналистика это неправильно, с одной стороны, было бы называть, да, но вот публицистика, окей. То есть при всех ее минусах, и, конечно, они будут есть друг друга, они будут орать друг на друга, и так как ситуация на фронте, она не улучшается, и имеет тенденцию в обратную сторону, то я думаю, что наблюдать за этим, ну, по крайней мере, людям, которые занимаются насекомыми или там, другими не всякими приятными существами, им будет любопытно. Вот
я прямо к этому еще вернемся. Как вы профессионально справляетесь со всем этим объемом, в общем, достаточно чудовищным, назовем вещи своими именами. А материал, у меня только, наверное, парочка комментариев, что, ну, все-таки для незаблокированных ресурсов неплохо работают и те журналисты, которые уехали за пределы России, а потом я как-то позволю себе высказать уверенность в том, что противников войны гораздо больше в России, чем нам показывают социологические опросы, потому что люди государства всегда боятся и не хотят, так сказать, признаваться в своих истинных убеждениях. Значит, да, и спасибо, Илья, за упоминание о телеграм-каналах. Это такой прям активный инструмент информационной войны. В последние полгода там все это прекрасно видно, и военкор, и еще раз говорю, там все эти писатели ада от Маргариты Симонян до Дмитрия Медведева. Короче, вранье и истерика и вранье. Я Ольгу сейчас хочу послушать. Ольга, у вас есть такой любимый персонаж, он, да, его зовут Сергей Мардан, кажется, он журналист «Комсомольской правды». И вот Илья упомянул кейс Красовского, которого, в общем-то, ну, как бы условно говоря, наказали за человеконенавистнические высказывания в эфире. Ну, то есть он просто предлагал топить и сжигать украинских детей. Так вот, этот самый персонаж Сергей Мардан, он занимается регулярно такими вещами. Просто регулярно. Ну, то есть удивительный такой человек, который ориентирован на мужчин среднего и старшего возраста, с милитарным сознанием, со средним или высшим техническим образованием. Тут его аудитория прям видна четко, видно, как он работает. Как вы его обнаружили? Я просто каждый раз восхищаюсь, как вам удается комментировать вот этого волшебного человека.
Вы знаете, я соглашусь с Ильей в том пункте, что на самом деле вот эта вот повестка основная, она не меняется совершенно. У России русских пропагандистов вот с 24 февраля и до сегодняшнего дня не было никакого изменения повестки. Вот вообще. На самом-то деле. Меняется только способ оправдания и способ объяснения, кто виноват за очередной провал. Потому что, в общем-то, вот вы уже затронули эту тему, знаете, добра, зла, там вот это вот всех этих вещей. На самом деле, если говорить на уровне эмоций, русская пропаганда полностью строится на двух эмоциях. Во-первых, это такое, знаете, обида, вот просто обида и унижение. Ну, вот эти вот две эмоции проводит русская пропаганда, она их пропагандирует, она на них строит весь свой нарратив. Вот основной нарратив, который продвигается, начиная с момента, когда, в общем-то, получили по голове от украинской армии и еще не смогли с этим сделать, убежали из-под Киева, с этого момента продвигается вот такая, знаете, обида на то, что ну как же так? Как же так? Запад должен был закрыть глаза и дать нам просто убить украинцев. Как же они, подонки, не сделали этого, а дали там какое-то оружие? Как они посмели вообще? Это же такое оскорбление для русского человека.
Да, в его тупой части, я бы сказала. Ну, то есть то, что меня поразило больше всего, это отсутствие воображения у моих соотечественников, которые вообще не могли представить, что происходит реальное убийство. Вот люди не реагировали, потому что, ну, просто как-то...
Я не думаю. Вы знаете, я не думаю, что никто там чего-то не мог представить. Я думаю, что на самом деле вот эти все рассказы про то, что это не так, это Бучу передумали, это все постановка, это, знаете, как такой способ идентификации свой-чужой. То есть если человек это говорит, он просто, ну, он расист. Все, точка. То есть его не интересует, что происходит на самом деле. Просто он знает, что он правильно говорит, бомбили Донбасс, который не бомбили, Ну, потому что не может быть, знаете, вот сейчас, когда на территории Донецкой области там тысячи убитых мирных жителей, да, и когда за весь, там, допустим, 2021 год 24 там, или 25 человек, которые из них большая часть подорвались на мине, причем свои, или там их случайно подстрелили на блокпосту, причем блокпосту, что характерно, ну, в общем-то, вот это вот ДНР, ЛНР.
Да, Оль, спасибо. Это, конечно, очень важная история про то, где вы были 8 лет и так далее, но мы сейчас отложим этот кейс, но вы очень верно затронули правду, которая обнаруживается в Мариуполе, в освобожденной Буче, на других освобожденных территориях Украины, а это страшная правда, и это пыточные, это братские могилы, и это, ну, как бы совершенно преступное поведение армии, армии военных, которые превратились в преступников, и та благостная картина, которую нам показывали, умудрялись показывать даже из Мариуполя. Вот это совершенно поразительное. Ну, такой высший пилотаж русской пропаганды, я бы сказала. Значит, друзья, я сейчас предлагаю нам посмотреть опрос на улицах Москвы. Мы постарались понять или там задать себе самим вопрос, смотрят россияне телевизор или не смотрят YouTube, и кто вот их любимые культурные герои среди пропагандистов. Студия, пожалуйста, покажите нам сюжет.
Значит, Ксения Ларина, у нее свой канал, потом Игорь Яковенко, свой канал тоже у него, и много других. Вот. Ну вот и еще там кого-то интересных. Вот он Эхо был раньше. Только их и смотрим. А наше телевидение невозможно смотреть.
Ну, знаете, я доверяю Ольге Волковой. Это звезда.
Второму каналу.
Ну, вся информация перепроверяется, должна перепроверяться в любом случае из всех разных каналов. Поэтому я смотрю как украинские, так и наши каналы да, в Телеграме. Тот же самый Шарий, к примеру.
Я и первый смотрю, и второй на НТВ тоже смотрю.
Мне нравится, допустим, Соловьев. Вот, Соловьев Лайф.
Ну, Дождь, Медуза. Ну, я читаю конкретно каких-то людей, Подосорского, Шульман, там и так далее.
Конкретно я вам по фамилии сейчас не скажу, но «Россия-1», по крайней мере, это тот канал, который я смотрю новостной каждое утро.
Не знаю, я Соловьева смотрю с удовольствием, Скобееву с удовольствием смотрю. Мне много нравится каналов. РБК, о политике в основном.
Телеканал «Дождь», ну, кстати, сейчас не работает, запретили. А центральным доверия нет?
Государственным. ОРТ, РТР, «Звезда».
Начинаю и первый, и второй, и НТВ, и «Звезда». Ну, больше, наверное, склоняюсь к «Спасу» или что-то такому. Пусть не самый ОТР, может быть.
«Дождь». Телеграм-каналы разные, там новости Москвы, все такое.
Ну, какие-нибудь иностранные, BBC, Deutsche Welle, да, «Радио Свобода». Ну, что-нибудь такое более объективное.
Телеграм-каналы «Ларгонза», «Подобный». Что-то типа этого, «Подоляка». Что-то типа этого. Читаю, смотрю.
Ну, вы знаете, надо брать нашу информацию, брать ту информацию, которая в Европе, делить все пополам, и, наверное, будет какой-то микс более-менее реальный.
Ну, я просто смотрю АТР, канал «Россия-24». Ну, вообще, я все каналы смотрю по новостям.
National Geographic.
Ну, вот мы собрали сегодня такой утренний спектр ответов, ну, наверное, более или менее похож на реальность. Около 70% людей говорят о том, что смотрят центральные каналы, доверяют ведущим. Но есть и люди, которые вот, шутят насчет нашей географики и говорят, что предпочитают телеканал «Дождь». Значит, у меня вопрос вот к вам, ко всем троим. Говорится, ну, к проекту, который называется «Сомба ящик» Ильи Шепелина. Меня интересует, вот можно ли зазомбировать людей, если они сами не готовы зомбироваться? А вот как это работает? У Ильи была просто прекрасная недавно передача с психиатром, который сравнивал состояние людей, подверженных пропаганде, с человеком в бреду. ну вот, как бы, и как этот человек, который находится в бреду, может заражать других людей. Я бы здесь, наверное, с Андрея Архангельского начала. Вот как вы, как исследователь, что думаете об этом соотношении аудитория и предложение? Когда-то, в начале 90-х, когда были такие, появились такие, что ли, сектантские практики, появились и ответы психологов на то, как работать с этими несчастными людьми, которые становятся жертвами, значит, вот этих психотехник. Можем ли мы говорить о том, что все русскоязычное население, которое потребляет вот эту продукцию пропаганды, в определенном смысле зомбируется? Ну, то есть, говоря проще, я говорю здесь об эмоциях иррациональном, которые вот это, этот аспект вы любите, Андрей, тоже обсуждать. Да. Что у нас тут вот работает в этой картинке?
Ну, смотрите, в обвинительном заключении Юлиуса Штрейхера, его, кажется, Юлиус.
Нюрнбергский, да, процесс. Да, это вопрос, который я готовила для вас. Да, давайте, да. Пропагандист Третьего Рейха знаменитый.
Да, это процесс над пропагандистами Третьего Рейха. Более всего известна история Штрейхера, да, и Фрич, сотрудника Министерства пропаганды нацистской Германии, у которого была своя программа «Ханс Фриче говори».
Просто Соловьев лайф какой-то.
Да, 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 очень напоминает нас. У нас нет Министерства пропаганды, единственная разница, официального. Значит, почему я вспомнил об этом? Там в обвинительном заключении шла речь о том, что благодаря его стараниям, 25-летним Штрейхера, да, была создана атмосфера, фундамент, нет, скорее, была создана ситуация благодаря его усилиям, которая не давала возможности услышать альтернативную точку зрения. То есть вот одним из пунктов обвинения было именно то, что пропагандисты своими усилиями, они лишили немецкий народ, народ Германии в свое время, да, лишили доступа к каким-либо иным источникам информации. Ну, конечно, в первую очередь сам режим, да, ну, и они как бы этому содействовали. Да? Поэтому, отвечая на вопрос, является ли, ну да, там, перескакивая, отвечая на вопрос, является ли вот какой-то народ, нация по, как бы, изначально тоталитарно настроенными, да, с какими-то специально вывернутыми мозгами или или более подверженные пропаганде, чем иные. Ответ нет. Отрицательный ответ. Да? Нет, нет таких народов. Весь вопрос в том, что нет альтернативной точки зрения. Это не стало, свобода слова не стала ценностью. Доступность альтернативных источников информации была государством искусственно ограничено при Владимире Путине. Это началось практически сразу, с тех пор, как он пришел к власти. Да? И в результате этой работы, 22-летней, да, мы можем говорить о том, что люди, которые остались без альтернативных источников информации, они как бы влюбляются, или, как бы выражаясь там языком психологии, они становятся объектами одной страсти, да, которая, то есть страсть в данном случае заменяет какую-то рациональность, адекватность. Нам могут возразить, что формально в России альтернативные точки зрения присутствовали до 24 февраля, скажем, да, то есть существовал даже и телеканал «Дождь», целый телеканал. Но понятно, что эти альтернативные точки зрения были ограничены. То есть не у всех был доступ. И главное, была создана вот та самая атмосфера. Атмосфера, речь не о ненависти в данном случае, а как бы вакуум, в который не проникало ничто иное, ничто инородное не могло проникнуть в этот информационный кокон. Поэтому мы видим вот такое 70-процентное одобрение. Но я должен сделать еще одно важное замечание. Советский опыт, позднесоветский, скажем, там, брежневский, да, показывает нам, что в авторитарном-тоталитарном режиме, да, там, в переходных его фазах, ну, сейчас мы наблюдаем фактически уже тоталитарный режим без свободной прессы, а это один из признаков, начинают работать, как бы это очень интересные вещи, начинают работать неконтролируемые источники информации. О чем я говорю? Когда я задумался над тем, а что же играла роль альтернативной точки зрения в советской действительности, ну, мы можем сказать, люди слушали голоса, да, зарубежные, Радио Свобода в том числе. Привет, Радио Свобода. Но на самом деле главным источником альтернативной информации в России, не побоюсь этого слова, с 16 века, или, может быть, с 15, с 14 века, да, я не оговорился, был сарафан, слухи. То есть вот все то, что нельзя было говорить вслух, оно распространялось с огромной скоростью, потому что вот этот институт сарафана или институт слухов в России вещь очень сильная. Такая же может быть сильная, как и, ну, и можно назвать ее практически национальной традиционной ценностью. Да? Все, о чем не говорила советская власть, об этом можно было узнать, в общем-то, в очереди. То есть в этом смысле сарафан работал вот этим самым альтернативным источником информации. И ровно то же самое будет происходить, я думаю, сейчас. Конечно, мы живем в открытом мире, и совсем закрыться уж нельзя, но вот роль этих маленьких сарафанчиков, да, теперь выполняют блоги, теперь выполняют свидетельства тех, кто оказался там, и кто поставляет правдивую информацию, более-менее родственники тех, кто оказался там на войне, этой чудовищной. И вот именно за счет этих, за счет того, что эта информация будет достигать ушей множества, вот таким сарафанным образом, тайным, да, я думаю, что это будет иметь не меньшее влияние, чем борьба телеграм-каналов, которые на самом деле работают на одну сторону.
Андрей, спасибо. Ну, здесь можно было бы начать большой теоретический спор, но я нам предлагаю просто в продолжении темы вот этого рационального и эмоционального посмотреть сюжет, подготовленный коллегами. Он касается религиозной пропаганды. Да-да-да. Это вот просто о том, как религия не остается в стороне, или деятели религии не остаются в стороне от пропаганды как таковой. И, в общем, для меня это ужасно интересный кейс, потому что он говорит нам о том, что люди даже внутри одной конфессии могут оказаться по разные стороны баррикад. Давайте, пожалуйста, посмотрим.
Сегодняшний обряд послужит началом завершения этой спецоперации.
Чтоб Америка наконец-то включила бы свой разум.
Такие видео с шаманами из Кемеровской области крутили по федеральным каналам еще в начале июня этого года. Тогда по телевизору рассказывали, как подобными ритуалами шаманы помогают российским военным. В начале октября того же года главный шаман России даже объявил всероссийский марафон обрядов в поддержку армии. По его словам, эти обряды приблизят победу сразу над всеми врагами России. Поддержал войну и глава российских буддистов. В день аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей он призвал мужчин участвовать в войне.
Просто если призвали, мобилизовали, он должен, как мужчина, должен ехать. Особенно если идет столкновение интересов сегодня в мировом порядке. И мы должны достойно принимать.
Такое же мнение высказал и Верховный Муфтий России. По его словам, все мусульмане поддерживают войну против Украины, потому что это не вторжение, а историческая справедливость.
Что нужно Европе от нас, кроме газа и нефти? Души наши хотели забрать. Годы перестройки и потом по всему телевидению западные фильмы. Мозги наших детей, они у нас детей, внуков воруют. По-русски говоря, хрен им.
Сегодня идет речь о дефашизации Европы, которая ничего не может подарить миру, кроме ИГИЛ и бандеровщины.
РПЦ поддержала открытое вторжение в Украину буквально с первых дней. Такую речь священник ракетных войск толкал еще в начале марта этого года. В конце октября, после объявления мобилизации, уже другой священник ракетных войск в эфире телеканала «Спас» советовал женщинам рожать больше детей, чтобы спокойно отправлять их на войну, а не прятать от военкомата.
Не стоит думать, что где-то на планете Земля сильно безопасно.
6 ноября ракетный священник погиб погиб в Украине, по словам его сослуживцев, от взрыва. Путин наградил его званием Героя России.
Это верхушка айсберга. Он говорит то, что писали многие либералы в 90-е годы, и Чубайс говорил, помните, про либеральную империю. И он говорит простые вещи, которые говорят капелланы, священники во всех армиях, которые говорят раввины, которые говорят муллы. И с этими простыми вещами, согласно, я боюсь, многие верующие и неверующие тоже в любых странах.
Многие крупные религиозные течения, которые работают в России, о вторжении в Украину не высказываются. Союз евангелистов в июне даже ответил протестантам из Украины, что никаких заявлений о войне они делать не будут. Не дает комментарии и католическая церковь.
Чем больше организаций, тем она более костная, тем она менее человечная, тем больше в ней доминирует интерес к политике, к политическим отношениям с государством.
В начале мая этого года из России уехал главный раввин Москвы. В июне он рассказал журналистам о давлении со стороны ФСБ. Спецслужба требовала, чтобы раввин выступил за войну. В сентябре Гольдшмидт рекомендовал евреям уезжать из России.
А вот такое религиозное разнообразие я бы только добавила к комментарию отца Якова Кротова, когда он говорит о том, что это капелланская правда. У меня есть знакомый священник, который уверен, что вся реакция, которая исходит сейчас от РПЦ, это попадает под категорию ереси. Значит, вопрос к Ольге у меня. Как вы реагировали вот на эти российские пляски вокруг украинских сатанистов? Это же еще одна, такая прям супер тема русской пропаганды, что украинцы устраивали какие-то сатанинские ритуалы на освобожденных. Понимаете, да? То есть на оккупированных территориях. Вот это все, в общем, без какого-то изумления просто невозможно читать. Вы отмечали это как-то в своем проекте? Вот эту линию, это абсолютная такая черносотенная, я бы сказала, с религиозной точки зрения, вообще-то штука. Такая, махровая, антирациональная, если обращаться к любимой диктомии Андрея Архангельского.
Вы знаете, вообще-то 20 лет можно людям рассказывать, убеждать их, да, только в том случае, если это соответствует их какому-то внутреннему ощущению. То есть вы не можете просто рассказывать что-то, что очень оторвано от них, и они как-то будут слушать и верить. Так не бывает. Это должно соответствовать внутреннему запросу. То, что происходит в России сейчас, по сути, сформирована такая большая тоталитарная секта. То есть это нельзя назвать, уж давно нельзя, это не страна, это не какое-то общество, это секта. Она существует в таком герметичном абсолютно виде. Русская пропаганда и русское вообще государство, ему удалось очень четко вычленить два глубинных чувства глубинного народа. Это унижение и страх. И, в общем-то, эти два чувства они сделали основу этой тоталитарной секты. То есть все вокруг чего строится, это глубокое унижение, которое, в общем-то, от этого происходят все остальные нарративы. Нарратив, что нас Запад что-то обижал, он что-то нам не дал, что обещал. Или что давайте на кого-то нападем, что-то отберем свою, как они говорят, да, заберем свои, и нам станет легче. Мы тогда не будем чувствовать себя так униженно.
Да, Оль, хорошо, спасибо.
Вы понимаете, поэтому этот сатанизм, я не знаю, почему для вас он новый, потому что, вспомните, Русская Православная Церковь имеет святого адмирала Ушакова, мощи которого лежат в главном храме Министерства обороны.
Херсонские мощи, гражданского мужа Екатерины II Григория Потемкина, нам признано святым?
Я не удивлюсь, если завтра Гундяев их канонизирует, и они тоже их разрезают на кусочки, и
разошлись по стране. Оль, спасибо большое. Вот ваша идея насчет секты, я ее поняла, я к Илье Шепелину с тем же самым вопросом, потому что на самом деле часть моих вопросов, Илья, ей-богу, вдохновлена вашим эфиром с прекрасным психиатром, который нам все это, значит, объяснял. Вот вы поддерживаете эту историю насчет секты, сектантства, вот зомбированности? Ну, все-таки ваш проект называется «Зомбоящик». То есть вы каким-то образом имели в виду вот эту, значит, концепцию какого-то нерационального воздействия на аудиторию? А я, можно сейчас очень коротко скажу, когда мы разбирали в 2014 году с коллегами новую русскую пропаганду, она прям реально стала новейшей. Ну, там «Распятые мальчики», там «В трусиках» и вот этот весь объем. Значит, мне объяснила моя коллега, биолог, что очень важно изображение. Вот для воздействия телевизора крайне важно то, что мы себя определенным образом идентифицируем с человеком, который говорит, мы доверяем зрительно, эволюционно, мы доверяем этому изображению и так далее. Итак, Илья, пожалуйста, ваш взгляд на вот эту проблему зомбирования.
Да, ну смотрите, просто нужно сделать пояснение, видимо, про зомбоящик тоже, потому что это такое старое русское слово из 90-х годов еще, наверное. То есть родители так шутили про детей, которые засиживаются у телевизора, что ты там зомбируешься. Но мы даже и подумать тогда, там, не знаю, в конце 90-х, начале нулевых, не могли, что зомбирование будет на самом деле связано не с развлекательным контентом, а с политическим, идеологическим, ну и в конце концов тем, которые будут разжигать ненависть к соседним странам. Вот то, о чем до этого говорили, про пузыри, и то, как это воздействует на сознание человека. То есть я просто знаю такие истории про знакомых, которые подключили своим родителям, допустим, канал «Дождь», когда-нибудь в 2011 году, когда «Дождь» был еще настоящим телеканалом, и его можно было поймать в эфире кабельных телесетей. В 2014 году государство, накануне войны первой с Украиной, да, и аннексии Крыма, «Дождь» отключил от кабельных сетей, и тогда, в 2014 году, родители понимали, что, значит, появление России в Крыму – это как раз аннексия, это незаконно и так далее, и так далее. Война в Донбассе – это ужас, который начат был стрелковым и поддержан был гибридно Министерством обороны Российской Федерации, или не очень гибридно даже. Проходит 8 лет, и эти люди, то есть родители, которые не получали какую-то другую точку информации и так далее, они смотрели обычные телеканалы, и для них уже все вполне однозначно, да, то есть, как любят говорить, все не так однозначно. Для большинства зрителей все должно быть определенно однозначно, и, конечно, в этом самая большая проблема, и это не какое-то, конечно, оружие, которое воздействует по национальному принципу, да, потому что мы видим и людей с украинскими фамилиями, которые оказываются в российских войсках, которые там орудуют. Мы видим, как люди, которые живут под воздействием телеящика, неважно какой национальности, они подвержены этому влиянию. Эта проблема, конечно, безусловно, замыкание в этом пузыре. И кем бы ты ни был, скорее всего, если тебя окружают люди, которые также разносят как вирус эту информацию, которую им погрузили в голову, ты тоже в какой-то момент начнешь молчать. А если тебе неудобно говорить с ними то, что не совпадает с мнением большинства, а потом ты очень вероятно начнешь так же и думать. То есть это также было, грубо говоря, и в Германии 30-х годов, где за коммунистов, где за социалистов голосовало 8-9 миллионов человек до прихода Гитлера к власти, потом они все куда-то пропали, их стало не видно, по крайней мере, в стране. Поэтому, к сожалению, пропаганда, ее массированность и, главное, безнадежность в вопросах получения альтернативной точки зрения – это вещь, которая работает. Но что должно, ну, небольшой, может быть, оптимизм внушать, то есть как это произошло в Советском Союзе, не все его жители всегда стремились получать голоса иностранные от «Радио Свободы», от BBC, от «Немецкой волны». Но чем сложнее становилась экономическая жизнь, тем больше у них возникала востребованность получать сведения, которые как-то бились бы с реальностью. И это стало происходить уже для большей части населения в конце 80-х, и это привело к многосоттысячным митингам как раз в стране. Поэтому я думаю, что интерес к VPN и к незаблокированным, и вернее, наоборот, к заблокированным в России сайтам, он будет расти, да, он будет расти, соответственно, пропорционально тому, сколько будет проблемы увеличиваться, и это будет касаться не только отсутствие каких-то продуктов в холодильнике, но и появление твоих родственников в рефрижераторе, который будет довозить их из боевых действий в Украине.
Илья, спасибо. Вот на этой мощной эмоциональной ноте мы заканчиваем наш разговор о русской пропаганде в войне с Украиной, об АДИ, о методичках, о телевизоре, о телеграм-каналах. Большое спасибо медиа-аналитику и культурологу Андрею Архангельскому, Илье Шепелину, который ведет проект «Зомбоящик», и Ольге Лень, которая ведет проект «Хроники информационной войны», украинский телеканал «Эспрессо». С вами была Елена Фанайлова.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ.